Глава вторая. Селимон, главный жрец бога великого Ивхи, проснулся рано. Опять сильно ныла спина, а ноги... Ноги у него болели, не переставая, вот уже несколько лет. А ведь он и не такой уж и старый, даже совсем не старый. Ни одного седого волоса нет. Конечно, определить это на выбритой голове сложно, но ведь волосы растут не только на голове, к примеру, на груди, и очень даже обильно. У других жрецов, даже его младше, грудь осыпана седыми волосами, а у него они как были истинно черными в молодости, так и остались такими же. Про других жрецов, которые его моложе, он, конечно, немного погорячился. Из 12 младших жрецов только двое его старше, а из оставшихся 10 семеро, еще совсем сопляки. Давно ли волосы над верхней губой стали расти? И все 7 калеки, или почти калеки, кто хромой, кто плохо видит, кто почти глухой. Двое и вовсе встают с ложа только на время обряда жертвоприношения. Нелегко было таких помощников подобрать, но подобрал же. До этих ущербных были другие. Молодые, сильные и наглые. И где они теперь? Давно уже изжарены и съедены орками-храмовниками. Туда им и дорога. Потому что если не они, то к оркам на обед попал бы он. 5 он сам успел, придравшись к каким-то мелочам, отправить в статую великого Ивхи. Но с 2 не успел. Но тогда ему повезло, и он был моложе. И ноги еще не болели. А теперь вот и спина начала. Но все равно даже сейчас он побьет любого из этих 12. 7 молодых – калеки, а 5 пожилых тоже опасаться не следует. За 15, как он стал главным жрецом, никто из них так и не посмел бросить ему вызов. А сейчас и подавно. Эти уже стары и понимают, что им долго не удержаться у власти. Тут же налетят коршунами другие, помоложе, и заклюют. Нет, не эти 7 молодых коллег. Есть и другие. Старшие жрецы остальных 12 храмов великого Ивхи. Он ведь и сам был когда-то, 15 назад, таким же старшим жрецом. И здесь главным жрецом был Ильбан, 2-метровый здоровяк. Кто с таким на поединке справится? А Селимон смог. Никто не знал, что у него настолько тонкий слух. Ильбан соперником его совсем не считал. 3-пудовое, 2-метровое копье, заканчивающееся длинным острым лезвием, Селимон еле-еле поднял 2 руками. Зато в руках у Ильбана копье казалось пушинкой, настолько легко он его держал. Соперникам завязали глаза, оставив их в противоположных концах закрытой сеткой по всему периметру арены. Селимон перехватил копье поближе к середине и, натужись, засеменил, стараясь не производить шума в другой конец арены. И вовремя он услышал грузные шаги Ильбана и свист копья, идущего широким 2-метровым полукругом на уровне груди Селимона. Но Ильбана вместо груди соперника встретила пустота. Он, как понял Селимон, по раздавшемуся шуму, просто опешил. Главный жрец стал вертеть во все стороны своим грозным оружием, но везде встречал всю ту же пустоту. Тогда Селимон нарочно вскрикнул, дав понять Ильбану, в какой стороне он находится, и сел на пол арены, прочно держа тяжелое копье, поддерживая его своим телом. Сидя, это получалось намного лучше. Свист копья Ильбана прошелся над головой Селимона, но тот затих, ничего не предпринимая. Его чувствительные уши слышали, что его противник находится еще далеко от него. Ведь он держал копье за середину толстого древка, а, следовательно, Двухметровое копье превращалось всего лишь в метровое. Зато Эльбан, используя свои длинные руки, мог наносить смертельные удары на расстоянии до 2,5 метров. За счет этого он и выигрывал все предыдущие поединки. 14 голов его невезучих противников украшали вход в храм бога. И вот теперь он захотел заполучить 15-ю. Эльбан продолжал вертеть копьем вокруг себя, поступательно двигался в сторону сидящего Селимона. «Еще немного, еще, все, можно». И Селимон, напрягая все силы с размаха, ткнул копьем туда, где, по его расчетам, должен быть живот Эльбана. Раздался утробный крик. Рядом с Селимоном упало на пол копье Эльбана. А немного спустя раздался шум от падающего тела главного жреца. Селимон по-прежнему продолжал тыкать копьем по телу противника, но раздался удар гонга. Все, он победил. Теперь он главный жрец. Но он узнал, что уже через 3 месяца, в ночь полнолуния, получит вызов на поединок от одного из жрецов. Сейчас понабегут, посчитав его слабым противником. Но только теперь он, Селимон, будет определять оружие поединка, а он выберет копье подлиннее и полегче. Пусть попробуют с ним сладить. И ведь пытались, и не раз, и не два, 12 раз, и 12 голов украсили вход в храм великого Ивхи. Вначале набросились младшие жрецы главного храма, а затем очередь пришла и старших жрецов провинциальных храмов. Они приезжали только 4 раза в год, в дни полнолуния, на большие обряды жертвоприношений, и за ночь обряда придраться к их ошибкам, отправив их в статую великого Ивхи, было трудно, очень трудно, особенно если учесть, что они были готовы к тому, что он заготовит для них ловушки. Но проходили полнолуние. Очередной претендент на его, Селимона, голову расставался с головой сам. И, наконец, все поняли, что он им не по зубам. Притихли, смирились. В позапрошлом году один из них, польстившись на то, что он с трудом отстоял обряд, а после его завершения упал в беспамятстве на руки младших жрецов, вызвал его на поединок. И 12-я голова в назидание остальным украсила вход в храм великого Ивхи. Может быть, ноги Селимона и ослабли, но слух остался таким же, как и в молодые годы. Куда им слепым против него зрячего? Разве страшна повязка на глазах, когда у него есть еще и уши? И вот сегодня предстоит ночь весеннего полнолуния, ночь большого обряда всесожжения во имя великого Ивхи, после которого он обязан спросить у присутствующих 24 жрецов, есть ли среди них тот, кто готов вызвать его на поединок крови. Мои младшие жрецы не пойдут, либо стары, либо больны, а старшие жрецы других храмов. Есть среди них несколько таких, кто говорит подобострастные слова, целует при встрече его сандалию, а сам точит острие копья, мечтая свалить его и самому стать великим жрецом. Гандин, один из этих 12. Он моложе Селимона на 10 лет, сильный, рослый, уверенный и властолюбивый. Когда Селимон в поединке свалил Эльбана, Гандин еще не был старшим жрецом своего храма, а когда стал, то желающих дать поединок ему, Селимону, уже не осталось. Все поняли, что не просто так, не из-за везения он побеждал. А Гандин умен. За эти 10 с лишним лет, что приезжал на обряды большого всесожжения, не дал никакого повода поймать его на ошибке и отправить в котел. Этот будет ждать еще несколько лет, до тех пор, пока Селимон совсем не ослабеет, только тогда он будет бить наверняка. Гандин — редкий случай, когда сила и ум проявляются столь удачно. Обычно ведь как? На поединках побеждает более сильный и ловкий, и голова здесь совсем не нужна. Взять хотя бы его предшественника Эльбана. Глуп, как пробка. Как только еще научился читать. А старшие жрецы остальных храмов такие же. Кроме Гандина и еще, может быть, парочки, у которых есть хоть немного мозгов. Остальные — большие тупицы. Но хоть и тупицы, а понимают, насколько смертельно бросать ему, Селимону, вызов. А немного мозгов не помешало бы. Несколько лет назад он копался в старых свитках, дырявых и трухлявых, чудом сохранившихся с древних времен. Некоторые рассыпались прямо в его руках. Значит, ни одно поколение главных жрецов не брало их в руки? И напрасно. Один из этих свитков, написанный архаичным языком, как только ему удалось прочесть, устами одного из первых главных жрецов рассказывал о событиях древней истории Атлантиса. Никто, наверное, кроме Селимона, во всем Атлантисе теперь не знал истоков появления храмов великого Ивхи и ужасного Па. И самое главное, не знал, как и откуда рядом с людьми обосновались орки-храмовники. В древние времена предки орков-храмовников ничем не отличались от современных диких орков, разве что были еще примитивнее. А причиной их возвышения явился посланец с неба, знак богов, черный камень. Долгие дни тряслась земля, лил, не переставая дождь, нигде нельзя было скрыться от пронизывающего ледяного ветра. А когда, наконец, глянули робкие лучи солнца, вся земля Атлантиса лежала в развалинах. Погибли города, запустили селения, перестали приезжать купцы с далекого востока, из страны Копт и страны Шумер. С тех пор, как не искали пути и дороги в эти страны, корабли возвращались порожняком. Может, и не было их? Но тогда откуда же приходят посланцы? А черный камень боги направили на одно из становищ орков. От небесного камня по ночам исходило темно-красное свечение, и орки, которые были такими же дикими, как их современные собратья, под влиянием божественного пришельца изменились, даже внешне потеряв почти всю свою шерсть. Не все орки прошли божественное испытание, многие умерли, и много рождалось невиданной до той поры внешности, кто без ушей, кто без рук или ног, а кто, наоборот, имел какие-либо излишки своей физической сути. А несколько поколений спустя орки, изготовив из божественного посланца божественные мечи, пошли на юг, растекаясь по всему Атлантису. Жалкие человеческие поселения, уцелевшие после катастрофы, падали к их ногам одни за другими. Что они могли противопоставить железным мечам? Каменные топоры? Подчинив людей, орки загнали гномов вглубь подземелий, а эльфы растворились в лесах на Диком Западе. А потом появились храмы, воздвигнутые ужасному Па и великому Ивхи. И появились жрецы при них. Так же, как и сейчас, только тогда все было наоборот. Орки-храмовники приказывали, а жрецы подчинялись, густо поливая человеческой кровью алтари ужасному Па и сжигая жертвы в статуе великого Ивхи. Не сразу орки нашли тех, кто стал жрецами. Люди жили родами, все внутри рода были одной семьей, и никто не хотел убивать своих родных по приказу орков. Вот тогда и нашлось одно маленькое племя, кочевавшее по каменистой южной полупустыне и жившее доходами от проведения караванов через свои земли, оказавшиеся удобно расположенными между племенами Атлантиса. Племя кочевников, караванщиков и купцов. Его Селимона, племя. Теперь они являются властителями жизни и смертей человеческих поселений. Точнее, так он считал еще несколько лет назад, пока не раскопал эти свитки. Теперь-то он понимает, что они, жрецы, и жреческие служки, все они выполняют давнюю волю орков-храмовников. Мясо свежее и мясо жареное, а еще и обилие человеческой крови. Вот что такое храмы. И все это для набивания орочьих желудков. Кто был тем первым хитрецом, искусно придумавшим всю эту конструкцию? Свитки не сообщили. Но придумано действительно умно. С расчетом на многие века. И ведь получилось. Все уже забыли события древних времен. Храмы действуют, а жрецы работают на желудки своих слуг-орков. Не будь этих храмов и жрецов, люди давно бы взбунтовались, получив со временем в свои руки железное оружие. Перебили бы храмовников, да и диких орков тоже. Смогли же они 200 лет назад договориться и пойти против гоблинов. И где сейчас гоблины? А ведь первоначально люди хотели выступить против диких орков, но жрецы запретили. А кто жрецам сказал? Орки-храмовники. С тех пор, как Селимону открылись тайны прошлого, он стал по-другому относиться к храмовникам. Опасные твари. С такими нельзя ссориться, но и нельзя выполнять их советы. Все-таки времена изменились. Жаль, что главный жрец храма ужасного Па, что сам того не понимая, выполняет все требования храмовников. И его предшественник Ильбан выполнял, хотя считал, что именно он приказывает оркам-храмовникам, его слугам. А еще в тех свитках говорилось, что на месте старого Луэрна располагался громадный город, погибший при падении черного камня. На его развалинах и был выстроен старый Луэрн, первая столица королевства. Но 100 с лишним лет тому назад герцог Пиренский, прадед черного герцога и тоже прозванный черным герцогом, захватил и разрушил столицу, уничтожил династию, а затем разрушил до основания город и вырезал всех его жителей. Нынешний Луэрн сейчас в совсем другом месте, а там по-прежнему развалины. Свитки говорили, что древние жители Атлантиса, точнее жители города, что размещался на месте старого Луэрна, обладали знаниями, силой и могуществом, данным им богами. А главные магические предметы хранились в подземельях разрушенного города. Не с целью ли поиска этих артефактов черный герцог разрушил Луэрн? Разрушил до основания, судя по всему, проникнув в старое подземелье. Удалось ли ему их найти? Скорее всего, не успел. Его потомки ничем не выделялись среди других герцогов Атлантиса. Будь у них магические артефакты, то это зримо проявилось бы. Значит, не успел. Сразу же после разрушения старого Луэрна подошедшее объединенное войско разбило армию старого черного герцога. А сам он, тяжело раненый, едва смог добраться до своего Пирена. 3 года назад Селимон послал в Пирен Абамия, одного из своих младших жрецов, единственного, кому он решился доверить это дело. Абамий от его имени предложил нынешнему черному герцогу помощь, пообещав, подчинить ему отряды диких орков. Пришлось действовать через храмовников, но те смирились, согласились. Не так уж они и сильны. А этой зимой Абамий должен был вместе с людьми Черного Герцога проникнуть на развалины старого Луэрна и попытаться найти вход в старое подземелье. Труп Абамия нашли совсем недавно, в самом конце зимы и далеко от того места. В герцогстве Амарис, рядом с пустынным трактом. Как он там оказался? Кто посодействовал? Черный герцог или храмовники? Вопрос, который остался без ответа. Но до чего же сегодня болят ноги? Надо будет дотерпеть до завтрашнего дня, а там, после ночного обряда из храма ужасного Па, ему привезут несколько больших бурдюков еще теплой крови. Ее подогреют, и он сможет полежать в наполненной кровью ванне с часок-другой. И боль отступит. Жаль, что на этом все и закончится. Понабегут храмовники и вылакают всю кровь. А ведь все остальные жрецы думают, что бурдюки с кровью привозят именно для него, главного жреца. И Ильбан, наверное, так думал. Глупцы. Просто орки одного храма, где есть кровь, меняются с орками другого храма на жареное человеческое мясо. Но облегчение будет только завтра, а сегодня у него будет бессонная ночь. Ночь жертвоприношений. И ночь особенная. Сегодня день весеннего равноденствия, а ночью наступит полнолуние. Такое случается лишь раз в несколько десятков лет. На его памяти был один такой день. Тогда он еще был простым служкой и не знал ничего о подробностях той ночи. Да и сейчас мало что знает. Ведь тогда о перенесении сообщили храму ужасного Па. Кто и где он, этот посланец? Так и не узнали. Известно только, что это произошло на землях Черного Герцога. Будет ли сегодня переселение? И кто получит известие? Его храм или храм ужасного Па? В свитках про переселение сказано очень мало. Дескать, появляются посланцы с другой стороны мира, скрывшиеся после катастрофы. И это посланницы света или тьмы. 28 лет назад прибыл посланец тьмы. В храме ужасного Па полыхнуло холодом, в воздухе появились снежинки, которые тут же растаяли. Когда прибывает посланец света, то наоборот, рядом с алтарем должно растекаться тепло. Тепло? Алтарь в его храме и так сам по себе дышит жаром жаровни. И как тут узнать, был сегодня посланец или нет? И если был, то где он появился? Ответ должен предстать ему, Селимону, верховному жрецу. А старшие жрецы 12 храмов должны ему помочь. Но как? Да, ночь будет для него тяжелая. А если кто-нибудь из жрецов захочет вызвать его на поединок? Хватит ли ему сил? Не посмеют. Если и найдется такой глупец, тогда 13-я голова украсит вход в его храм, в назидание остальным. Селимон потянулся, боль тупо отдалась в его спине. Взял колокольчик, позвонил, и в проеме возникла молодая наложница, рабыня. Он не очень доверял женщинам из своего племени. Кто их знает, что у них на уме? Подсыплют порошка в день накануне ночи всесожжения, а утром вызовут его на поединок, а он сонный и больной. Будет еле-еле ворочить руками и ногами. Нет, уж лучше наложниц. Тем более наложниц воспитывали в храмах для жрецов чуть ли не с младенчества. Жаль, что приходилось их отправлять в статую великого Ивхи сразу же, как только у них рождался первый ребенок. Потому что жрецы могли быть рождены только от женщин их племени. Наложница принесла благоухающих мазей и тщательно намазала Селимону ноги и спину. Стало чуть полегче. Затем последовал плотный завтрак, разбор событий за прошедший день, подготовка к ночному большому жертвоприношению. Так в мелких хлопотах прошло полдня. В миру сытный обед и длительный послеобеденный сон, ведь предстояла бессонная ночь. После сна бодрящая ванна, легкий ужин, и, наконец, когда последние лучи заходящего солнца погасли на западе, наступила ночь, равная по длительности дню. Ночь полной луны. Селимону помогли облачиться в черную одежду, которую носили жрецы великого Ивхи. В отличие от них, жрецы ужасного Па одевались в одежды белого цвета, которые при первых же минутах обряда окрашивались кровью из перерезанных глоток их жертв. В их же храме крови не было, жертвы сжигались, и, возможно, поэтому традиционно преобладал черный цвет. А вот появились и сегодняшние жертвы. Десятки, сотни невольников. В основном старики, калеки и дети, то есть наименее ценные рабы. Хорошего сильного раба или крепкую рабыню почти невозможно было встретить в этой печальной процессии. Если такие изредка и встречались, то это были люди, пойманные за убийство. Вереница людей, охраняемая орками, медленно двигалась к медной статуе великого Ивхи, представляющей собой полость, внизу которой горел огонь, и с боковым отверстием, откуда орки доставали уже прожаренные остатки своих жертв. Сколько же сегодня их прошло через его руки и руки его помощников? Селимон не считал, да и зачем это нужно? Он не питал никакой жалости к убиваемым пленникам, как не питали жалости и десятки поколений жрецов храмов обоих богов. Приближался рассвет, но и цепочка пленников уже почти иссякла. Вот старик, которого затаскивают на помост орки, вот молодой мужчина со свежей культей вместо правой руки, уже не работник, поэтому и отправили сюда. Вот два рыжеволосых мальчика, лет 10-12, близнецы, вероятно. Хозяин посчитал, что их еще долго нужно кормить, прежде чем они начнут отрабатывать потраченную на них пищу. Старик, испуганно смотрящий вниз на пылающее жаром отверстие. Толчок. Безрукий мужчина, обреченно взошедший на помост. Толчок. Мальчишки, плачущие и жмущиеся друг к другу. Один толчок на двоих.